Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня с историком архитектуры Андреем Евгеньевичем Ухналёвым мы продолжим разговор об истории зданий и памятников города. Сегодня речь пойдет о памятнике Александру Васильевичу Суворову. Примечательно, памятник был заказан по велению императора Павла I, спроектирован и утвержден еще при жизни полководца. Но вот торжественное открытие состоялось 5 или 17 по старому стилю мая 1801 года. К тому времени ни Павла I, ни Суворова не было в живых. Передаю микрофон Андрею Евгеньевичу.
Да, сейчас в нашем городе невероятное количество скульптурных монументов. А вот в конце 18 столетия в Петербурге был один единственный памятник. Но какой памятник? Это был медный всадник. Его тогда же в разговоре не нужно было называть, потому что если произносили монумент, то всем было ясно, что это медный всадник. Но времена менялись, и краткое царствование императора Павла дало городу целых три выдающихся монумента. Ну, во-первых, обрел, наконец, свое место памятник Петру I, расстреле старшего. Он был выполнен и отлит, и прочеканен еще во времена императрицы Анны Иоанновны, но никак не мог найти себе место в городе. А Павел распорядился его поставить против Михайловского замка. И здесь же, поблизости от замка, на Марсовом поле, появилось два других монумента, посвященных выдающимся полководцам. Обелиск Румянцева победам и памятник Суворову. В 1818-19 году был перенесен Троицкий наплавной мост от центральных ворот Летнего сада. Перенесен был ниже по течению, на то место, которое уже после не менялось. И тогда же перенесли Суворовский монумент на его современное место в створе моста. А Румянцева победам обелиск перенесли тогда к Академии художеств на Васильевский остров, где он стоит по наши дни.
Нужно заметить, что памятник Суворову – это был первый памятник некоронованной особе. До этого памятники ставили только королям и императорам. А модель этого памятника, кстати, хранится в Третьяковской галерее. Ну вот скульптор Михаил Иванович Козловский нам известен еще по замечательной работе. Это «Самсон, раздирающий льва» в Петергофе.
Козловский вообще плодовитый очень скульптор. Много его работ в наших музеях. И действительно, это гордость русского искусства. Памятник Суворову очень выразительный. Суворов изображен в виде воина в доспехах и в шлеме. Он щитом прикрывает короны, стоящие наподобие престола, а в другой руке держит меч, и готов он отражать врага. Известно, что во время блокады его даже не стали укрывать, чтобы образ Суворова вдохновлял защитников Ленинграда. Этот памятник – редкое произведение скульптуры, для которого сохранилось только материалы по его созданию. В первую очередь, это эскизы Михаила Ивановича Козловского. Дело в том, что чем больше эскизов, тем больше вопросов и всяких сложностей в истории этого памятника. Совершенно разные художественные решения. Очень резко меняется замысел скульптора. И почему такие внезапные повороты он совершает? Все-таки обычно у художника рождается какая-то мысль, он ее развивает, совершенствует. А здесь нет, такие совсем разные замыслы. То Суворов с маршальским жезлом опирается на крест, то он борется в образе Геракла с гидрой, то вот, как в окончательном варианте, стоит с мечом, обороняет царские регалии.
Но ведь интересно, что скульптор не изобразил портретного сходства с Александром Васильевичем. Это совершенно отвлеченное лицо.
Да, такая фигура Аполлонова сложения скорее, да?
Да,
как-то мы знаем, да, что Суворов был
хрупким, иной, конечно.
Да. Ну, в истории создания памятника многое объясняет краткость времени, отпущенного на работу скульптором. А ведь тогда был устроен конкурс на монумент. И за 2 месяца нужно было придумать памятник. Для художников, вообще-то, это обычное дело. У них есть, ну, был и есть способ выходить из таких затруднений. У искусствоведов такое есть понятие «творческий метод». Так вот, тогда таким методом было заимствование. Художники выбирали подходящий к месту образец и следовали ему. Его, конечно, могли интерпретировать и всегда интерпретировали. Иногда образец и не узнать даже в окончательном произведении.
Андрей Игоревич, а помните, в Древнем Риме вообще просто были съемные головы? Менялся император, и менялась голова на том же памятнике.
Да.
Экономия материала.
И труда. А наши ведущие художники, такие таланты, как Козловский, бывали за границей, что вообще-то для XVIII века это редкость. Но они в качестве пенсионеров Академии художеств туда приезжали учиться, продолжать стажироваться.
Ну, а потом он уже курировал следующее поколение студентов.
Да. Козловский дважды побывал в Париже, второй раз он уже поехал как барин наблюдать за русскими пенсионерами в Париже. Так вот, понимая порядок работы художника того времени, то есть его свободное погружение в море художественного наследия и свободное заимствование старых и новейших образцов, интересно разобраться в кухне Козловского. Первый эскиз. На нем Суворов изображен с маршальским жезлом, опирающийся на крест. За этим решением просматривается его прототип, который скульптору был известен, ведь Козловский был в Риме и впитывал его памятники. Оказывается, это статуя французского короля Генриха IV, работы Никола Кордье.
Как интересно.
Да, вот знаменитый такой римский храм Сан-Джованни ин Латерано в 1609 году была создана этим французским скульптором эта статуя короля Генриха IV. Вариант неудачен оказался. Скульптор от него отказывается, продолжает искать. Теперь у него новый замысел. Изображает он Суворова в виде Геракла, который сражается с Гидрой и поражает ее. Ну, Козловский вообще очень любил этого античного героя Геракла. И, кстати, этот вариант тоже продолжение ниточки, начатой Генрихом IV, потому что именно этот монарх изображался часто попирающим Гидрой. Но вариант с Гидрой плох для монумента, который же должен встать в один ряд с Медным всадником. Вот такой камертон история задала монументальному искусству в Петербурге. Гидра многоголовая, не для лаконичного памятника, в котором силуэт должен быть слитным, нужна компактность построения, тогда и идея читается ясно, и образец обретает цельность. Но был и другой резон против Гидры. Видно по истории создания монумента, что хотя конкурс и был, но у Козловского в нем было особое положение. У него был какой-то покровитель, который вовремя ему подсказывал что-то ценное, не столько ценное для достижения художественного совершенства, тут Козловскому ничего подсказывать не нужно было. Речь о чем-то политическом, подковерном, что во время капризного Павла было важно для успеха дела. И покровителем Козловского, по-видимому, был граф Шуазель Гуфье, президент Академии художеств. Он мог увидеть в варианте с Гидрой скрытую угрозу для замысла. Ведь в роли Геракла победителя Гидры мог быть только император. Ведь эта Гидра – олицетворение революционной Франции, всех ее угроз для благоверной монархической Европы. А именно Павел прикрывал Европу своей военной силой. Для военачальника честь была не по чину при отсутствии в столице памятника Павлу, военачальнику и победителю.
Как разумно, да, дипломатически? Это хороший совет.
Да, это, конечно, предположение, но я думаю, что оно обоснованно.
Абсолютно.
Значит, вариант с Гидрой неудачен и неуместен. Тогда на сцену выходит окончательный замысел. Но у него ведь тоже есть корни, вот каковы они? И опять на первый план выходит Франция. Она уже перехватила у Италии первенство не только в архитектуре, но и в скульптуре. Оказывается, что в предреволюционной Франции, которую Козловский хорошо знал, существовал такой государственный проект в сфере искусств. Программа создания галереи скульптур знаменитых людей Франции. Заказы на создание этих статуй раздавали выдающимся скульпторам. Они создавали произведения, показывали его на ежегодных салонах. А потом они поступали в галерею Лувра, а после перекочевали в Версаль. Так вот, в 1783 году известный скульптор Агюстен Пажу изваял статую маршала Тюренна. Вот, кстати, интересно, что Суворова с кем только не сопоставляют, с какими только полководцами не сравнивают. А вот с Тюреном почему-то никто его не сопоставил. А ведь у них было больше сходств в судьбах и образе жизни, чем у Суворова с такими полулегендарными личностями, как Сципион Африканский и другие древние персонажи. Так вот, в произведении Агюстена Пажу есть очень много черт сходства с памятником Козловского. Ну, вернее, сказать наоборот, у Козловского с Пажу. Да. Тут и корона, которую маршал защищает, и меч в руке, и постановка фигуры. Ну, немного маскирует сходство одежды Тюренна. Но для такого скульптора, как Козловский, эти облачения ничего не значили. Он профессионально видит тело. И, конечно, Козловский не только преоблачает, но несколько меняет позу, творчески, профессионально обрабатывает прототип. Так что Тюрена в Суворове уже нет. Это наш Александр Васильевич. Но знал ли Козловский о Тюрене Пажу? Можно утверждать, что знал. Тюрен уже был, когда Козловский приехал в Париж вторично. Но это еще не конец истории. Оказывается, свою серию великих людей Франции ваял еще один скульптор по имени Дардель. Он в наше время мало известен, но тогда пользовался успехом. Дардель подвязался тем, что делал серии кабинетных небольших скульптур, относительно недорогих, и делал их в таком материале, как бисквит, неглазурованный фарфор. И они пользовались спросом, а к тому же Дардель издавал свои произведения в гравюре и распространял копии этих гравюр, оповещал, так сказать, своих будущих заказчиков о том, что он может им предложить.
Ну, собственно говоря, гравюру мог и видеть Михаил Иванович Козловский.
Мог, да. Тут еще есть одно обстоятельство. Дардель был в фаворе у принца Конде.
Друг ближайший, у которого он жил, и потом Конде жил у Павла здесь.
Да, совершенно верно. Так что у Козловского было несколько шансов познакомиться с этим произведением, статуэткой Тюренна. Тюрен у Дардели еще больше похож на Суворова Козловского, то есть Суворов у Козловского еще больше похож, чем на статую Агюстена Пажу. Как вы видите, Суворов с Тюреном уже повстречались в лице этого памятника. Но это закономерно, потому что в их судьбах есть много общего. Но интересно, что и в посмертных судьбах у них неожиданно появилась странная точка соприкосновения.
То есть оба в опалу попали?
Ну, не совсем посмертная, потому что Тюрен был удостоен исключительной чести, был погребен в королевской усыпальнице в аббатстве Сен-Дени.
Это серьезное место, конечно.
Да, а в годы революции на волне антимонархической истерии гробницы королей были вскрыты и разграблены, а тела сожжены. Ну и могилу Тюрена осквернили, но тело его не было уничтожено, сохранилось, и при Наполеоне его захоронили в Пантеоне, в доме инвалидов в Париже. Суворова, к счастью, никто не потревожил, но вот какая история случилась в 1930 году. Тогда директор военного историко-бытового музея, который нам сейчас известен как Артиллерийский музей, обращался он письмом в Русский музей за заключением о возможности использования на металл доски с постамента памятника Суворову. Вот, оказывается, этот прекрасный барельеф позолоченной бронзы скульптора Гордеева был тогда снят с памятника. Там социально чуждые крылатые нимфы. И в связи с большой нуждой промышленности, как тогда говорили, произведение искусства могло тогда погибнуть. Ну, полсотни килограмм бронзы – это, конечно, огромный вклад в обороноспособность страны. Но, как видите, этого не случилось, к счастью. Памятник Суворову – достойное произведение, хотя он остается немного в тени, ну, скажем, в тени того же «Медного всадника». Но если приняться составлять его историю, то, как видите, получается, что у Суворовского монумента она не только не менее сложная, но, пожалуй, даже и более богатая, чем у «Медного всадника».
Первоначально ведь Павел хотел поставить его у Михайловского замка, но опала помешала полководцу. На этом завершаем рассказ историка архитектуры Андрея Ухналева о памятнике Александру Васильевичу Суворову на Суворовской площади. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
«Городской наблюдатель».